Глава 26. Как ни в чем не бывало, Валера позвонил и пригласил посмотреть новую свою работу. И такой счастливый голос у него был по телефону, что Энн согласилась. Не без торжественности он усадил ее и Кирюшу на диван, снял тряпку с холста. Открылся портрет женщины, как бы собранный из газетных вырезок. Мелкий шрифт, заголовки, серая, черная, белая, желтоватая, папиросные гривые кудряшки никак не украшали когда-то привлекательное, но теперь плоское женское лицо. «Тамарка!» — воскликнул Кирюша. Оказалось, она походила на даму из горкома партии, гонительницу формализма и модернизма. Дав им налюбоваться портретом, Валера перевесил его вверх ногами. Получилась абстракция в духе Кандинского. Повернул еще, и сам собой образовался пейзаж, сюрреалистический молодой лес. Три картины чудесным образом превращались одна в другую. Пейзаж бесследно исчезал, Тамара исчезала, все зависело от угла зрения. Кирюша ахал, изгибался, и так и эдак, постигая секрет трюка. От полноты чувств бухнулся на колени перед Валеркой. «Надо же из Тамарки сделать абстракцию», — восклицал он. «Нет, это не фокус, это, друзья мои, философия живописи». Как назло, на следующий день в газете появилась редакционная статья «Отщепенцы». Начиналась она сообщением о посещении выставки московских художников руководителями партии и правительства. Далее излагались тяжелые переживания, которые вызвала выставка у руководителей Москвы. Подобные же чувства передались и руководителям Ленинграда. Нельзя без чувства возмущения смотреть мазню на холстах, лишенную смысла, содержания и формы. Эти патологические выверты представляют собой подражание растленному формалистическому искусству буржуазного Запада. Такое искусство мешает нам строить коммунизм. Абстракционизм не способен поднимать массы на большие благородные дела, обогащать их духовно. Поэтому наш народ резко отрицательно относится к творчеству таких художников. Среди прочих отщепенцев назван был и Михалев. Валера хотел тут же написать опровержение. Кирюша же советовал плюнуть и растереть. Энн застала их, когда они приканчивали вторую бутылку коньяка. Она убрала коньяк, вымыла стол, привела обоих в порядок с помощью нашатырного спирта и крепкого кофе. Остаться отказалась. Валера кричал, что она покидает его в трудную минуту, предательница, трусиха. Она обиделась, ушла, хлопнув дверью. Статья «Отщепенцы» вышла 3 декабря, а 5 под вечер раздался телефонный звонок. Звонил Кирюша. Что-то в его голосе заставило Энн, не расспрашивая, в туфельках, по снегу, бегом, поспешить к нему. Оказалось, что сегодня утром, когда Валеры не было, сгорела его мастерская. Они кинулись туда. Вид был страшноватый. Полупались стекла, сгорела часть стеллажей с картинами. Вторая комната цела, но залита водой. Валера, черный, словно обугленный, названивал по телефону, приглашал на пресс-конференцию. В том, что это поджог, он не сомневался. Пусть журналисты увидят, сфотографируют. Более всего он надеялся на иностранных корреспондентов. Его предупреждали, что за этим последуют еще худшие неприятности, но Валера закусил у дела. Зрелище покрытых пузырями ожогов холстов заставило Энн остаться. Она не думала о последствиях. Как всегда, решившись на что-то, она больше не сомневалась и начинала жить в новых обстоятельствах, как в данности. Корреспонденты появлялись один за другим, не дожидаясь назначенного часа. Энн переводила им рассказ Валеры, не смягчая выражений. А он то иронизировал, то позволял себе прямые выпады против местных начальников, обрушивался на Хрущева, на Суслова. Он уже шел напролом. Чувство это передалось Энн, и она переводила, радуясь открывшемуся в нем таланту бойца. Наконец-то он вел себя как большой художник. И когда на улице ее остановил Петр Петрович, она нисколько не испугалась. В коричневой дубленке, большой лисьей шапке, он крепко взял ее под руку и без предисловий предложил уговорить Михалева уехать за границу. «Мы препятствовать не будем», — добавил с остреньким смешком. «У вас это получится убедительно».
«Почему он должен уехать?»
«Потому что он вошел в штопор, то есть в конфликт», — любезно пояснил Петр Петрович, — «и вас втягивает».
«Он не знает языка. Нет-нет, зачем ему уезжать? Я не стану его толкать на это». «Станете? Иначе мы сошлем его на Колыму», — сказал Петр Петрович наждачным голосом.
«Это за что же?»
«Можно за валютные дела, можно за изготовление слайдов. Считается незаконным промыслом.
Вы проиграете процесс. Теперь не сталинские времена».
Петр Петрович расхохотался звонко по-молодому. «Ах, Анна Юрьевна, вы прелесть! Да разве мы проиграли хоть один процесс?»
«Вам мало пожара?»
«Не подействовало. Вы же видели. Лично я против таких методов. Примитивно, скандально, но других нет».
«Ссылка — это ужасно. Все зависит от вас.
Не уговорите его, будете виноваты в последующей его судьбе».
«Стыдно так говорить. Уж вам-то стыдно».
«Анна Юрьевна», — обиделся Петр Петрович. «Михалеву не нравятся наши порядки. Вот и пусть катится. Между прочим, во времена товарища Сталина с такими не цацкались. Он был искренне оскорблен и, может быть, потому позволил себе съязвить. Конечно, за границей это разлука навсегда. Колыма не место для свиданий, но любящая женщина должна принести такую жертву».
Он попал в цель. В ее тайное подсознательное стремление сохранить его здесь. Колыма все-таки ближе, чем за границей.